Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. 60 лет назад, 20 июля 1944 года, полковник Клаус Шенк фон Штауфенберг совершил неудачное покушение на Гитлера. Евгений Беркович, создатель, руководитель электронных сайтов, порталов «Заметки по еврейской истории» и «Еврейская старина», автор книги «Одинокие герои», в эту книгу включена особая глава «История покушений на Гитлера», участвует в нашей передаче по телефону из Ганновера, Германии. А в Москве в нашей студии теолог, историк, член Синодальной комиссии по разработке социальной доктрины Русской Православной Церкви Андрей Зубов. С ним Юрий Табак, ведущий русской редакции сайта «Христианско-иудейский диалог». И в Ганновер Евгений Беркович. Фон Штауфенберг, расстрелянный как предатель, сегодня, когда военное поколение немцев почти вымерло, в глазах гигантского большинства тех же немцев герой сопротивления Гитлеру. Но ведь это сопротивление, это дата, это уже июль 44 года. И фон Штауфенберг физически калека, один из маленькой группы офицеров. Вопрос, почему так поздно и почему так слабо? Прошу вас.
Я хотел бы сказать, что это событие для немецкой истории, безусловно, выдающееся. Это одна из тех немногих твердых точек в трясении нацизма, в которую опускалась Германия 12 лет, опираясь на которую немцы смогли все-таки выйти на твердую дорогу демократии и свободы. Правда, такое отношение к этому событию было не всегда, и первые десятилетия после войны немцы рассматривали покушавшихся не как героев, как мы сейчас говорим, а как предателей, как изменников. Такое изменение отношения к этому событию весьма показательно и заставляет нас отказаться от такой черно-белой картины истории. Вообще это событие поучительно во многих отношениях. Что касается вашего вопроса, то я бы хотел сказать следующее. Во-первых, покушение офицеров на Гитлера в 1944 году нельзя рассматривать изолированно от общего движения немецкого сопротивления, которое, кстати, долгое время тоже недооценивалось. Существовали разные точки зрения на это явление. В Федеративной Республике Германии, например, рассматривалось движение офицеров почти как исключительный пример такого сопротивления. Полностью замалчивалось сопротивление левых оппозиционных сил. В то время как в ГДР и в бывшем Советском Союзе, наоборот, движение офицеров рассматривалось просто как путч среди правящей клики, и в основном рассматривалось на сопротивление под руководством коммунистической партии. Но сейчас более объективная картина. Покушение 20 июля – это часть общего движения сопротивления, которое прошло несколько стадий. И на первом этапе, сразу после прихода Гитлера к власти, основными врагами Гитлера и основными противниками его политическими были, безусловно, левые силы – социал-демократы и коммунисты. И именно их рассматривал Гитлер как своих главных врагов. Против них была обращена прежде всего могучая репрессионная машина диктатуры. И через какое-то время, когда это движение было почти разгромлено, хотя оно существовало и до конца войны, главная опасность подстерегала Гитлера уже справа. Его бывшие союзники по партии из группы «Черный фронт» пытались сместить Гитлера с власти и физически устранить его. Вообще, покушение 20 июля 1944 года – это 42-я попытка убить Гитлера. 42-я, к сожалению, так же неудавшаяся, как и предыдущие.
Спасибо, Евгений Беркович. Ну, я думаю, что это все же во многом статистика искусственная, 42-я, потому что это только второе покушение на Гитлера, связанное с взрывом. И в Москву Юрий Табак. Я задам вам несколько парадоксальный вопрос, а начну я издалека. Я начну с Шекспира. Так вот, бесспорно, Шекспир самый известный в мире драматург, а Гамлет, принц датский, это самая известная его драма. И быть или не быть, вот в чем вопрос, это знают ведь все. Ну вот любопытно, что буквально следующие строки, их не прочитает по памяти почти никто. Я приведу их в русском переводе, понятно, и по памяти, так что если я перевру, так вы уж простите. Вот эти строки. «Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы, или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить или погибнуть?» Это, естественно, строки о мотивах сопротивления, о внутренних мотивах. Вот и вопрос вам. Мы, он, она, они, не просто ведь, быть может, не помним эти строки. Может быть, наше подсознание не хочет, чтобы мы помнили их ради нашего спокойствия. Прошу вас, поразмышляйте.
Мне кажется, что вы не случайно, конечно, вспомнили именно Шекспира, потому что Шекспир как личность и творчество Шекспира, оно воплощает в себе, наверное, больше всего из всех вот как бы тех великих писателей и деятелей культуры за, возможно, всю историю человечества, воплощает в себе всю сложность и многозначность человеческих оценок и человеческого поведения. И это как бы модель того мироустройства, того мироздания, того миросозерцания, которое присуще вот такому высокоорганизованному субъекту, как человек. И когда мы начинаем упрощать, идеализировать или дьяволизировать, наоборот, человека, то очень часто мы приходим к неверным результатам. И как следствие мы можем любые исторические феномены, любые исторические события рассматривать в достаточной степени упрощенности. И вот мне кажется, что с одной стороны мы должны подходить максимально ответственно к выделению некоторых фактов, которые являются вот свидетельством борьбы человека за человеческое достоинство, за гуманизм. С другой стороны, идеализировать чрезмерно такие события и не обращать внимания на параллельные как бы сущности, на параллельные мотивы для такого поведения тоже было бы неверным. И вот что касается заговора против Гитлера или попытки Штауфенберга и его сторонников уничтожить величайшего диктатора в истории, то, безусловно, к самой этой попытке надо испытывать огромное уважение. И это уважение, естественно, обязано быть. Вместе с тем, конечно, необходимо рассматривать такие факторы, как возможность мотивировки внутренней борьбы, возможность мотивировки борьбы за Германию, которая была бы лишена Гитлера, но не была бы лишена, между прочим, каких-то исконно присущих даже этой лучшей части, возможно, немецкого командования и немецкой армии, таких российских мотивов. Дело в том, что мы знаем уже из воспоминаний, из размышлений родственников, например, Штауфенберга, его коллег, что, по сути дела, та российская теория, которая лежала в основе нацизма, ими не была преодолена. Брат Клауса фон Штауфенберга после войны говорил, что в сфере внутренней политики мы по большей части одобряли национал-социализм. Идея расы звучала очень ярко и многообещающе. То же самое говорил и граф Укскюль, это дядя Штауфенберга, который требовал буквально, что из-за идеи расы следует держаться как можно крепче. И в этом же смысле надо вспомнить людей, которые были близки к Штауфенбергу, скажем, такая выдающаяся и противоречивая фигура, как Дитрих Бонхёфер, который, с одной стороны, был одним из самых великих борцов против фашизма и нацизма Гитлера в нацистской Германии, с другой стороны, он в достаточно полной мере обладал и антисемитскими комплексами, и российскими комплексами. Он является автором известной книги в 1933 году, которая одобряла фактически Нюрнбергские законы.
Спасибо. Юрий Табак и Андрей Борисович Зубов. Линия вам.
Я бы хотел, во-первых, сказать, что заговор, реализовавшийся 20 июля, это далеко не заговор кучки офицеров, как это пытались показать в свое время сам Гитлер в своем первом выступлении 21 июля и потом официальная нацистская пропаганда. Достаточно просто самой же германской статистики. По заговору было к суду привлечено 40 тысяч человек. И казнено 11,5 тысяч за конец 44-го и начало 45-го года. Причем все же, хотя, конечно, это был нацистский суд, это был все-таки суд. И это не было, как при Сталине у нас, когда людей хватали вовсе невинных и расстреливали в 37-38 году просто так. В общем-то, большинство из тех людей, которые были казнены, действительно так или иначе соучаствовали в этом заговоре, более или менее активно. Второй момент – это то, что этот заговор был заговором, я думаю, не только нравственно, но и по-человечески лучшей части Германии. в него вошли представители старой германской аристократии, лучших семей Германии. Достаточно сказать, что два наиболее прославленных в прошлом рода, управлявших один Австрией, другой Германией, это род Меттернихов и род Бисмарков, дали в своих прямых потомков в этот заговор Готфрида фон Бисмарка и Пауля Меттерниха. Высшая аристократия Германии в нем участвовала, генералитет, безусловно, также и гражданские чиновники, в частности, Министерство иностранных дел, и среди фигур казненных в результате этого заговора был граф фон Шоленбург, бывший посол в России, в Советском Союзе. Так что это очень широкое и интересное явление. И явление нравственно очень важное. Нравственно важное потому, что для нас, для России, очень существенно, что тираническая власть должна была быть свергнута. И лучшие люди страны, находившиеся в тоталитарных тисках, они попытались это сделать. Причем некоторые из них, как, например, Адам фон Трот, ненавидели Гитлера буквально с 1933 года. Другие, как тот же Штауфенберг, пришли к заговору позже. Но вот что существенно. Против государственного режима, построенного на лжи, насилии и бесчестии, честно выступить, и это не является национальным преступлением.
Спасибо, Андрей Борисович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют Евгений Беркович в Ганновере и в Москве Юрий Табак и Андрей Зубов. Разговор ведет Лев Ройтман и Евгений Беркович. Вы приводите в своей книге «Одинокие герои» несколько иные данные непосредственно арестованных после неудачного покушения Штауфенберга на Гитлера. 7 тысяч арестованных, и 200 из них были казнены. Но как бы то ни было, чем объясняете вы поразительную и нравственную, и человеческую глухоту этих заговорщиков? Они прочили на пост канцлера Германии Карла Герделера. Это бывший оппозиционный Гитлеру обербургомистр Лейпцига. И Герделер, например, предлагал для переселения евреев Палестину, другие предлагали иные страны, но все эти заговорщики, заметная верхушка этого заговора, так или иначе, были расистами. Они полагали, что в данном случае гитлеровская политика очистки Германии от иннорасовых элементов, в частности и от евреев, она приемлема, она уместна. Тот же Штауфенберг полагал, что следовало бы так, если всерьез, ликвидировать Гитлера после победы, военной победы Германии. Но вы пишете в своей книге, что это означало бы уничтожение европейского еврейства практически полностью. С вашей точки зрения, чем объяснить эту глухоту, эту слепоту?
Во-первых, я хотел бы отметить, что сам факт существования широкого сопротивления среди немцев нацизму, и здесь я полностью согласен с Андреем Борисовичем, опровергает устоявшийся штамп о народе преступнике, о такой генетической предрасположенности немцев к антисемитизму и нацизму, который часто сейчас довольно популярен в последнее время. Что касается предрассудков, то все движется, все меняется. И я хотел бы отметить, что тот же Карл Герделер потерял свой пост обербургомистра, он добровольно ушел в отставку в знак протеста против того, что нацисты снесли памятник композитору Мендельсону перед концертным залом. И, конечно, многие положения нацистской расовой теории они разделяли, они хотели создать отдельное от немцев государство евреев, но к истине человек приходит, может быть, поздно и иногда слишком поздно. И перед смертью, уже будучи в тюремной камере, Герделер писал свое политическое завещание, так называемый меморандум приговоренного к смерти. И там он написал те строки, на которые, может быть, не каждый немец мог бы решиться тогда. «Вероятно, Господь карает весь немецкий народ, даже невинных детей, за то, что мы позволили уничтожать евреев, не пошевелив пальцев в их защиту». Так что здесь в отношении еврейского вопроса и немецкого сопротивления положение не такое однозначное, как может показаться. И само движение 20 июля, круг людей, который вовсе не ограничивался близким окружением Штауфенберга, Гёрдлер играл важную роль и кружок вокруг него, был в некотором смысле искупительной жертвой. Они, между прочим, так и рассматривали готовящееся покушение. Многие видели, как мало шансов на победу. И тем не менее, тот же Гёрдлер писал: «Я прошу мир принять нашу мученическую судьбу как жертву за немецкий народ». И когда фон Тресков, один из наиболее активных деятелей сопротивления, настаивал на необходимости этого акта, и вместе с Штауфенбергом обсуждал детали, он тоже говорил, что покушение надо осуществить любой ценой. Даже если мы не добьемся никакой практической пользы, оно оправдает немецкое сопротивление перед миром и историей.
Спасибо, Евгений Беркович. Вот это, кстати, очень любопытный момент во внутренних пружинах того, что совершил Штауфенберг. Да, он понимал, что это уже очень поздно. Он понимал, что может быть и неудача. Но в то же самое время он писал, что нас история, видимо, осудит как предателей. Но еще страшнее быть предателем перед собственной совестью. И с этим к Юрию Табаку в Москву. Юрий Михайлович, вы возглавляете русскую редакцию сайта «Христианско-иудейский диалог». О чем ведется диалог на страницах вашего сайта?
Я начну скорее с конца. Дело в том, что существует довольно много сайтов, посвященных иудейско-христианской проблематике, вообще межрелигиозной проблематике. И зачастую люди, которые ведут эти сайты или пишут на эти сайты, они руководствуются такими благими целями, чтобы как бы укрепить дружбу между различными конфессиями. Иногда вот эта дружба в их представлении является чем-то нечто, ну, давайте загладим какие-то такие острые моменты, давайте забудем о проблемах, а давайте говорить только о хорошем. Не будем вспоминать какие-то вещи, которые нас разделяли. С одной стороны, эту тенденцию можно понять, и она, конечно, оправдана в какой-то мере, потому что лучшее всегда надо показывать, и на лучшее надо ориентироваться. С другой стороны, забывая о какой-то действительно реальной проблематике, о сложностях, мы можем уйти, по сути дела, от вопроса. И вот в связи с этим, конечно, ситуация как с христианскими церквями Германии того времени, так и к людям, близким к этим церквям и близким одновременно к сопротивлению, ситуацию иначе, как трагической, конечно, назвать нельзя. То есть, с одной стороны, при всем уважении и при всем подчеркивании героизма этих людей, в частности, в церковных кругах исповеднической церкви протестантской, надо отметить, что все практически выдающиеся фигуры этой церкви были плоть от плоти той самой христианской идеологии, средневековой идеологии, которая еще не освободилась от худших сторон лютеровского учения относительно евреев и от святоотеческого наследия антииудейского, и всячески как бы их подчеркивали. Ну, достаточно сказать, что еще при Веймарской республике 70-80% немецких пасторов отождествляли себя с антисемитской германской национальной народной партией. Ведущие теологи Германии, причем прогрессивные теологи, которые заложили новую теологию 20 века, такие как Отто Дебелиус, Герхард Киттель, автор знаменитого словаря, Карл Барт и даже Рудольф Бультман, они в той или иной степени были насыщены вот этим самым антииудейским духом, а иногда прямо выражали антисемитские взгляды и проходили процесс денацификации.
Спасибо, Юрий Михайлович Табак и Андрей Борисович Зубов. Я просто добавляю, прежде чем передаю вам микрофон, что Клаус Шенк фон Штауфенберг 19 июля 1944 года, то есть за день до покушения на Гитлера, отправился в церковь и молился. Прошу вас.
Да, действительно, граф фон Штауфенберг был человеком, известным в Германии своим благочестием, своей верой. Когда оставившая одни из лучших воспоминаний об этом заговоре, его участница, русская княжна Мария Васильчика в «Берлинский дневник», рассказывала, что ее попросили жены арестованных заказать молебен в русской церкви, потому что они боялись заказывать молебен в лютеранской или в католической церкви в Берлине. и она обратилась к известному священнику Иоанну Шаховскому. Тот сказал, что, конечно, я буду за них молиться, и этот молебен состоялся, правда, в его личной церкви, домашней, но он предупредил ее, что все церкви Германии молятся за графа Штауфенберга из других заговорщиков, потому что многие из них, в том числе и сам Штауфенберг, известны как безукоризненные христиане. Мне кажется, что в этом смысле, понимаете, тоже очень важно, что нацизм, который, безусловно, был антихристианской идеологией, этому нацизму была противопоставлена христианская вера и те социальные группы людей, которые несли эту веру, хранили традицию германского благочестия, германской нации. В этом смысле я вспоминаю слова Гитлера, которые он в сердцах сказал после разоблачения заговора и сети заговора. Как жаль, что я не сделал того, что сделал Сталин, не перевешал всех этих военачальников до войны. В этом смысле характерно, что народный судья процесса над участниками заговора Гитлер назывался нашим Вышинским. То есть он смотрел на Сталина здесь как на образец. И что мне, как русскому человеку, крайне обидно в этой ситуации, что в Германии нашлись тысячи людей, причем из лучших людей Германии, из наиболее значимых, выдающихся, мэры городов, фельдмаршалы, генералы, послы, министры, которые смогли пожертвовать своей жизнью ради чести Германии. А у нас после белого движения, которое во многом похоже на дело Штауфенберга по своей бескорыстной жертвенности, после белого движения таких людей не нашлось. И никто серьезный заговор против не менее чудовищного тирана и Сталина не совершил в России. И это, наверное, позор для нашего народа, что мы так низко склонились под топор своего.
Спасибо, Андрей Борисович. И время нашей передачи истекло. Это были «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали по телефону из Ганновера Евгений Беркович, автор книги «Одинокие герои. История покушений на Гитлера», одна из глав этой книги. В Москве, в нашей студии, Юрий Табак, руководитель, редактор русской версии сайта «Христианско-иудейский диалог» и историк-теолог Андрей Зубов. Передачу вел Лев Ройтман. Впереди краткая сводка новостей, а затем Центральная Азия и Кавказ.